Мы продолжаем работать в прямом эфире. В студии обозреватель Елена Глещинская и моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Кто в лес, кто по дровам. Чиновники и эксперты разошлись в оценке информирования россиян о COVID-19. Отсутствие открытых данных о распространении вируса в цифре вызывает недоверие россиян. К такому выводу пришли эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Высшей школы экономики.
Да, и они отмечают, что федеральный ресурс, на котором выкладывается информация о распространении коронавируса, STOP-коронавирус.РФ, не публикует данные о доступных койках по приему пациентов и их загруженности, а также о количестве госпитализированных и уровнях тяжести больных коронавирусом.
Да, действительно, это очень важные данные, которые интересны всем, не только специалистам, а и всем людям. Вот мне очень интересно. Оперативный штаб публикует лишь данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса всего по стране и отдельно в каждом регионе. Однако недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главными показателями являются число госпитализаций и количество пациентов с тяжелым течением болезни.
Да, и надо сказать, что градоначальник отметил, что главный показатель распространения пандемии – это не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим.
Значит, он видит что-то другое, чем мы? Или как можно понять? Надо признать, что московские власти публикуют информацию о числе госпитализаций. В последние дни в больницы каждый день попадают более 1000 пациентов, однако город не предоставляет данных о выписанных из больниц, из-за чего невозможно проследить темпы заполнения между учреждений и вообще понять, что там происходит, какая ситуация в
больницах. Да, то есть нет полной картины, да, распространения коронавируса вообще вот в целом по стране, в частности и в столице. И также вот до сих пор нет единого мнение и по поводу ношения средств защиты. Вот недавно главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов назвал ношение перчаток менее эффективной мерой защиты от коронавируса, чем использование антисептика. А позднее заявил, что и перчатки, и антисептик одинаково эффективны при правильном использовании.
Да что инфекционист Минздрава, если мы говорим даже о той же Всемирной организации здравоохранения, которая тоже постоянно меняет свою позицию по поводу ношения масок и перчаток, если в начале эпидемии они говорили не обязательно, потом обязательно, потом опять не обязательно. Так если такая уважаемая, ну, во всяком, организация, на которую ориентируются...
Всемирная организация, да.
Да.
Ну, кстати, по поводу перчаток тоже теперь ВОЗ считает, что, в общем-то, не обязательно носить перчатки в общественных местах.
Да, и... Штраф за отсутствие маски и перчаток в городском транспорте составляет 5000 рублей. Вот, я не знаю, тебя вот проверяли или...
Меня ни разу не проверяли, я всегда ношу маску на всякий случай.
Ну,
да.
Вот у меня несколько раз делали замечание, чтобы я надела маску, когда я разговаривала по телефону и при этом снимала маску, но такого, чтобы там мне угрожали штрафами или вот как-то каких-то там санкций против меня, такого не было.
Ну, кстати, надо предупредить вообще вот и москвичей, и других москвичей, наверное, в первую очередь, что сейчас опять начались тотальные проверки и начали очень активно штрафовать тех людей, которые вот пренебрегают средствами защиты. И, кстати, вот помнишь эту историю? Недавно СПЧ даже попросил Роспотребнадзор обосновать необходимость перчаток в общественных местах. Там отметили, что если перчатки долго не менять, то на них скапливается большое количество бактерий. И, по словам главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, некоторые специалисты полагают спорным вот это вот требование носить одноразовые перчатки в общественных местах, которое вот установлено в ряде субъектов Российской Федерации.
Я думаю, что вот как раз вот такие вот разночтения, различные мнения, которые, может быть, даже не, если не сбивают с толку, да, обыкновенных людей, там граждан, которые знакомятся с этими различными указаниями чиновников разного масштаба, то, ну, во всяком случае, вызывает какое-то недоверие. Да? При этом в правительстве считают, что система информирования справилась с задачей. Вот давай как раз о разности подхода по освещению вопросов, связанных с коронавирусом, поговорим с нашим гостем, с нами по телефону. Директор школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Григорьевич, как вы считаете, ну вот правительство считает, что справляется с информированием, эксперты, специалисты считают, что не справляют. Людей спрашивали или нет? Есть какая-то статистика о том, что думают люди обыкновенные?
Безусловно, были проведены целый ряд достаточно важных исследований, и даже не исследований, а работала практически служба психологической помощи во время коронавируса, в том числе и организованной правительством, была система «Стоп-коронавирус», и по этой службе шло уникальное количество информации, вопросов, связанных с тем, что у людей нарастала тревожность, вплоть до панических атак, росло количество депрессий. И многие из этих моментов были связаны с неопределенностью и непонятностью сигналов, которые идут от разных ветвей власти, как действовать, ради чего действовать, именно какова тактика и стратегия поведения каждого человека во время коронавируса. Мы столкнулись с тем, что несмотря на огромное количество попыток государственной власти так или иначе осветить картину, даже внутри этих попыток государственной власти возникали разные принятия решения, разные варианты на разных уровнях, что оборачивалось тем, что люди оказывались в ситуации, как говорят психологи, и ценностного, и когнитивного диссонанса. И в буквальном смысле ситуации тумана, что нередко отягощало ситуацию.
А может быть паника из-за того, что наоборот избыточная информация, слишком много... Где не включишь, там, телевизор, радио, интернет.
Да, может быть, такая половинчатая статистика, это как раз как можно рассматривать как заботу о россиянах, чтобы они лишний раз не волновались и не паниковали, хотя мы видим, что происходило обратное, конечно, о чем вы говорили.
Знаете, избыточная информация, уникальная и главная характеристика нашего времени. Наше время – это эпоха избытка информации, и поэтому... Любые попытки, что называется, феномен запретного плода. Информацию сканировать, искать ее разнородность, ее разнообразие только тем самым стимулируется. Я расцениваю, как показывает наша аналитика, любые попытки блокирования информации тем или иным уровнем поворачиваются боком, это, как говорится, эта дорога, может быть, и с благими намерениями, но эта дорога высланная в ад. Поэтому в нашей ситуации, в ситуации сетевого общества, вы отлично знаете, особенно когда вокруг возникает вот эта логика самоограничений, которая передается и которая нас немножко лукавая. На самом деле, немножко лукавая логика, что самоограничение только... когда ты сам себе говоришь, я должен это сделать. А когда тебе говорят, ты самоограничился, мы тебе приказываем самоограничиться, это совершенно другое. Но в ситуации изоляции, депривации информации резко усиливается информационный голод, особенно когда на информацию мы часто надеемся, как спасающий хватается за соломинку. Поэтому этот поток ослабить нельзя, его надо сделать только четким, ясным и согласованным. И вот с этим мы постоянно, как психологи, антропологи, сталкивались в нашей ситуации.
Александр Григорьевич, а вообще вот что означает статистика по числу заболевших? Она вот, на ваш взгляд, отражает картину эпидемии? Ведь весной уже, в общем-то, многие понимали, что к этой статистике, в общем-то, нужно относиться со скепсисом. Она не всегда показывала истинную динамику заражений.
Слушайте, есть две вещи. Есть великая статистика, и есть статистика человеческих судеб. И сломанных судьб, и сломанных жизней. Любой индивидуальный случай в моей жизни рядом со мной, с моим соседом, смешивает любые картины статистики. В ситуации коронавируса главное от безличных систем и безличных указаний, деперсонализированных, перевести к широкой персонализированной программе, которую можно было бы назвать «забота о каждом». И если такая программа не вводится, она вводилась в разных странах. Мы проводили кросс-культурный мониторинг того, что делается в Канаде, в Германии, в самых разных странах. И видели, как от стиля коммуникации в буквальном смысле зависело психологическое здоровье нации. Это насколько те, кто принимают решения, занимаются мотивацией и хотят, чтобы их поняли, услышали и видят в людях людей, а не безликую массу, простите, не подданных и не населения, а человеков, простите, что исказил слово, но я думаю, оно семантически передает точность ситуации, видят индивидуальность, там мы имели другие линии.
Александр Григорьевич, у меня есть еще один вопрос. Прежде я хочу вам сказать, там иногда прерывается с вами связь. Может, вы там на одном месте или там не перемещаться?
Я на месте.
Да. И, а вопрос вот такой. Ну, вот в разных странах по-разному до сих пор исправлялись, исправляются. И у всех там были какие-то ошибки, потому что просто раньше не было такого опыта, как поступать и как информировать население, что надо, что не надо. Вот мы обсуждали именно показатели, какие нужно публиковать, по мнению специалиста, какие нет. Вот о летальности, о заполняемости коек. Каких показателей, на ваш взгляд, не хватает для того, чтобы информация была достаточно полной?
С моей точки зрения, ключевой показатель, который должен быть, это показатель индекса доверия по отношению к принимаемым государственной властью решениям. По сути дела, все показатели бьются, если индекс доверия летит, он перевешивает любые данные о статистике, о койках, о масках и так далее и тому подобное. Все они окрашены тем, доверяем мы получаемой информации или нет. И вот в этой ситуации особо подчеркну, что мы же имеем дело не с пандемией. Слышите меня, пожалуйста. Мы имеем дело с инфодемией. А реал инфодемии, когда именно от коммуникации, от СМИ, от того, что подается разными системами, куда больше зависит психологическое здоровье людей, я говорю это ответственно, чем от невидимого вируса. Вот это надо очень четко и ясно понять.
Вот я с вами абсолютно полностью согласна насчет инфодемии, и что это может быть даже еще серьезнее проблема, чем сам коронавирус. Но с другой вот стороны, если посмотреть на данный момент, на сегодняшний момент, во многих странах Европы объявлено чрезвычайное положение. Комендантский час в некоторых регионах в Испании просто ограничили и не дают людям даже выходить из дому. Вот в таких вот случаях к индексу доверия и... Можно ли вообще прислушиваться вот в ситуации, как, допустим, в Испании, в Италии, где там очень сейчас плохо? Или должна власть все-таки принимать решение каким-то командным методом, как делается всегда в чрезвычайных положениях?
Я хочу, чтобы вы услышали мой ответ. Да. Мой ответ заключается в следующем. Мы часто обсуждаем про Испанию, про Италию, про Канаду.
Но это как крайние случаи.
Да, я говорю еще раз про Россию. И говорим, жесткие меры, непопулярные меры. Отвечаю как психолог. Не бывает жестких или не жестких мер, а бывают понимаемые и непонимаемые меры. Вот в том случае, если меры, где бы они ни принимались, будут пониматься населением, если население поймет, а нафига, простите за резкое выражение, принимается то или иное государственное решение, оно уже не воспринимается как жесткое, а начинает интерпретироваться как то, без чего нельзя. Но для этого это надо объяснить. Любая мера может казаться сверхжесткой, если она неопределенна, непонятна, и если человеку, против которого она вводится, или ради которого она вводится, совершенно неведомо, почему она делается. Поэтому ключевая задача построение персональной коммуникации, а не построение репрессий и угроз. Что же касается того, что вы говорите, командные или не командные меры, мы каждый раз сталкиваемся с ситуацией, в ситуациях сложных, диффузии ответственности, когда мы перебрасываем на другого, на регион. на главного врача, на психолога, всю вину за то, что не справляемся с вами. Диффузия ответственности – один из критических симптомов, происходящих во всем мире событий. И второе, что самое важное, второе, что, возвращаясь к началу вашему вопросу об избытке информации, когда каждый раз, даже из чайника, из телевизора, с радио, все время вам говорят, как Кашпировский, вы больны, идет пандемия, вы непременно заразитесь, то человек и все человечество превращается в коллективного больного, а планета в коллективный, почти космический госпиталь. А как только вы превратились в больного, ваш иммунитет сбит, и тем самым инфодемия, которая разбивает ваш иммунитет, является тем, что пробивает дорогу для пандемии и для вируса. Вы становитесь более беззащитны. Поэтому психологическая адекватность, психологическая безопасность – понимание мотивации населения, не отмахивание ни от одного индивидуального случая, что происходит с каждым человеком, обсуждение судьбы, а не систем. Вот логика действий в ситуации пандемии, за которой выступают и дефицит давления, и дефицит смысла, и дефицит понимания.
Александр Григорьевич, спасибо большое вам за такое вот понятное разъяснение. Я напомню, в нашем эфире был директор школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Асмолов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжаем говорить о пандемии коронавируса и об информировании, как она влияет на население, как она влияет на общество, что об этом думают специалисты, что об этом думают власти. Вот такая вот дискуссия у нас возникла. К нашей беседе присоединяется член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделеевич. Борис Давыдович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Борис Давыдович, вот у меня вот такой вопрос, вот просто хочется с него начать. В России пик новых случаев коронавируса, да, рекордный суточный прирост. Получается, сейчас ситуация хуже, чем весной. Но никаких жестких мер не вводится, как было в начале пандемии, когда было все закрыто, люди сидели на удаленке. Да, вопрос, почему? Ведь новый тотальный карантин может быстро подавить всплеск заражений, но власти не могут позволить себе это сделать, поскольку это может привести к тяжелому и затяжному кризису в экономике. Правильно я понимаю?
Не совсем так. Давайте начнем с самого начала.
Первое. Но это ведь угроза для здоровья, нет?
Нет, немножко не так. Значит, первое, да, действительно пик, и я думаю, что мы дальше будем расти. Ну, это тенденция во всем мире, к сожалению, это так. Второе. Для чего вводится карантин и для чего он вводился тогда весной, вот этот тотальный карантин, когда все сидели по домам? С одной простой идеей. Для того, чтобы снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Чтобы не допустить вот это пикообразного течения этого заболевания, как это было, скажем, в Италии и Испании, когда врачам приходилось выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ, а кого уже не подключать. И вот именно с этой целью и вводился тогда карантин.
Но сейчас ведь тоже уже даже в той же Москве, Собянин об этом говорил, перегружены медучреждения, и коек уже почти осталось там, не знаю, 5-10%.
Немножко не так. Я слышал другие цифры, то, что 10 тысяч у нас
находится. Вот как раз мы и говорим о разном подходе, да, и о разной информации. То есть человек уже запутался, он не понимает, что происходит.
Да, одни и те же цифры кто-то воспринимает
по-разному. Собянин говорит одно, федеральные власти говорят другое. Кому верить? В соцсетях пишут третье.
Нет, верить нужно официально. Есть официальный сайт по ковиду, и есть штаб у нас правительства по ковиду. Вот там официальные и, на самом деле, достоверные цифры. Но еще раз повторюсь, вопрос даже не в тех цифрах заболевших. Вот на них нужно было обращать внимание в первую волну. Сейчас на эти цифры нет большого резона на них обращать внимание. Сейчас нас интересуют совершенно другие цифры. Нас интересуют цифры тяжелых больных, количество больных на реанимационных койках и количество занятых, скажем, аппаратов тех же самых ИВЛ.
Вот как раз на официальном сайте этих данных нет. Вот вы сказали к нему обращаться, а там этого нет.
Нет, ну, эти цифры известны специалистам.
Ага. Нам не надо, что ли?
Ну, я не видел. Действительно, я не обращался к ним, но я просто знаю эти цифры. И знаю, что количество, вот если мы возьмем в процентном отношении от количества зараженных, от количества выявленных, количество тяжелых случаев, вот этот процент будет гораздо ниже, чем весной.
Вот.
Хотя заболевших действительно сейчас гораздо больше. Но процент тяжелых случаев сейчас меньше.
Борис Давидович,
с этим связано, да.
Вот мы как раз с вами об этом знаем. А люди же, даже зайдя на этот сайт, они этого не видят. И как раз речь в том, что вот такое вот... Это же не утаивание информации. Мы же не думаем, что специально утаивают. Потому что в других интервью чиновники об этом говорят. Но на официальном ресурсе, который везде пропагандируется, в метро везде написано, что там можно знать, этих цифр, которые бы успокоили, их нет. Почему так?
Да. Ну, я считаю, что здесь, конечно же, недоработка властей, это однозначно. Вот все эти фейки, которые появляются у нас, и в том числе и в средствах массовой информации, и в социальных сетях, гораздо больше этих фейков, да, это все результат того, что в информационном поле, конечно же, государство, я считаю, недорабатывает. Угу. Конечно же, вот эти все цифры, о которых мы с вами говорим, конечно же, должны стать достоянием общественности, и эти цифры должны звучать из уст уполномоченных чиновников, и они не должны подвергаться сомнению, потому что они действительно такие, какие есть.
Угу. А вам известно, что врачи ведут свою статистику, вот, например, список памяти, да? Вот смотрите, в конце мая, если помните, Минздрав опубликовал список умерших от ковид врачей, в нем 101 фамилия, а вот список памяти, в нем более 400 фамилий. И один из его создателей, зав. Отделением кардиореанимации Московской больницы номер 29, Алексей Эрлих, назвал вот официальную статистику, ну, так несколько грубовато, назвал враньем.
Да.
В соцсетях, в общем-то, появляется самая разная информация, причем пишут не просто люди, да, какие-то там зеваки, а родственники тех, чьи... Люди, чьи родственники умерли от ковида, и они пишут, что, в общем-то, они не попали вот в эту статистику по непонятным причинам.
Мы с вами прекрасно знаем, что статистика – это наука такая очень изменчивая. Вопрос, мне кажется, здесь очень простой. Я не думаю, что это какое-то специальное утаивание. Я считаю, что это просто, так скажем, отсутствие коммуникации в понимании того, что считать действительно смертью от ковида. Ну, скажем, человек с ковидом идет по улице и попал под машину. Это смерть от ковида или нет? Понимаете? Вот я, еще раз говорю, я не претендую на то, чтобы защищать тех или других, но, в принципе, вот понимание того, выставление именно причины смерти, конечно же, зависит очень многое.
Нет, у нас другая методика оценки, это мы знаем, да, в отличие, скажем, от западных стран. И если у тебя диабет, другие хронические заболевания, и ты умираешь от ковида, который обострил эти заболевания, то пишут, естественно, то заболевание первоначальное, которое у тебя было.
Ну, это также относится и к врачам, потому что врачи такие же люди, да, и у них в причинах смерти пишут точно так же, ссылаясь вот
так
на...
Так если бы не было этого ковида, человек бы и дальше продолжал жить, вот в чем вопрос.
Наверное, да. Еще раз я говорю, я не сторонник того, чтобы защищать именно вот эту методику, да, но она такая, какая есть. Вот эта методика. С другой стороны, вот что нам с вами даст то, что мы, скажем, примем то, что у нас от ковида врачей умерло не 100, а 400. Вот что это даст нам с вами? Какое понимание чего? Для решения каких задач нам нужна именно вот эта точная информация.
А вот я как раз немножко
но
в этом же ключе хотела вас спросить более такой общий вопрос. У нас немного осталось времени. Как вы считаете, вот люди уже устали бояться коронавируса или вот еще все впереди, это паника?
К сожалению, устали. К сожалению, к моему большому сожалению, устали. Потому что усталость ведет к расслаблению. Усталость ведет к тому, что люди махнули рукой на средства профилактики, махнули рукой на те рекомендации, на те, то, что дают нам санитарные врачи, все эти маски, перчатки, социальная дистанция, мытье рук и все остальное. Вот, к сожалению, люди постепенно с этой усталостью вот на это все махнули рукой. И с этим дальше связано то, что количество заболевших становится еще больше. То есть некий такой замкнутый круг.
Борис Давидович, большое спасибо вам за...
Спасибо вам.
Да, прекрасное разъяснение. Я напомню, что ситуацию по коронавирусу и его освещению мы обсуждали с членом Комитета Государственной Думы по охране здоровья с доктором медицинских наук. Ну, а что нам остается сказать?
Остается носить маски и перчатки.
Да, носить маски и перчатки, все требования выполнять, потому что растет и количество заболевших, и расслабляться не надо, как сказал наш уважаемый эксперт.